Разговор в ночи. В поздний ночной час он услышал плач. Женский плач. Нетрудно было понять, что на лужайке перед домом всхлипывает не маленькая девочка и не зрелая Матрона, а юное существо лет 18-19. Плач не умолкал довольно долго, постепенно затихал. Потом начинался заново. Да еще летний ветер, обеспокоенный приближением осени, переносил эти рыдания то в одну сторону, то в другую. Лежа в постели, он прислушивался до тех пор, пока к горлу не подступил ком. Тогда уж он повернулся на другой бок, зажмурился, дал волю слезам, но так и не избавился от посторонних звуков. Мыслимо ли это дело, чтобы какая-то молоденькая незнакомка среди ночи приходила к нему поплакать? Стоило ему сесть в кровати, как рыдания прекратились. Подойдя к окну, он посмотрел вниз. На лужайке никого не было, трава блестела от росы. От края к самой середине, где совсем недавно кто-то переминался с ноги на ногу, вела цепочка следов, а другая такая же цепочка уходила в сад, раскинувшийся позади дома. Лужайку освещала полная луна, однако никаких призраков не было и в помине, только эти цепочки следов. Отойдя от окна, он почему-то продрог и направился вниз, согреться и выпить горячего шоколада. Этот плач он выбросил из головы до следующего вечера, но и тогда решил, что приходила, скорее всего, какая-нибудь соседка, у которой случились неприятности. Наверное, не могла попасть домой и остановилась излить свое горе. И все же. В сгущающихся сумерках он шел домой от автобусной остановки и с удивлением поймал себя на том, что ускорил шаги. «К чему бы это?» «Идиот!» — обругал он себя. «Вчера под твоим окном плакала девушка, которую ты даже не видел, а сегодня, чуть стемнело, уже готов бежать, сломя голову». «Ну, допустим», — ответил он себе, — «но этот голос...» «Что в нем особенного? Красивый?» «Да нет, не в том дело. Знакомый». «Где же он слышал этот голос, бессловесный в рыданиях?» И спросить не у кого, если живешь в пустом доме, откуда родня съехала в незапамятные времена. Он свернул к себе на лужайку и остановился с затуманенным взором. А чего он, собственно, ожидал? Что она будет дожидаться на том же месте? Неужели ему так одиноко, что какой-то голос, услышанный далеко за полночь, разбередил все чувства? Нет. Попросту говоря, ему не терпелось выяснить, кто такая эта плачущая незнакомка. У него не было ни малейшего сомнения, что сегодня она вернется, стоит ему только заснуть. Он лег в 11 и, проснувшись в 3, расстроился, что проспал чудо. Может, соседний городок сгорел от удара молнии, может, землетрясение уничтожило половину земного шара. Он спал, как убитый. «Недотепа!» — упрекнул он сам себя. Откинул простыни, подскочил к окну и убедился, что действительно проспал все на свете, ибо трава была примята изящными следами, а он даже не слышал рыданий. Ему захотелось сбежать вниз и рухнуть на колени посреди лужайки, но в эту минуту по улице медленно проехала полицейская машина, которая патрулировала темень и пустоту. Мыслимо ли метаться по лужайке, что-то высматривать, прочесывая траву, если полицейская машина вот-вот поедет в обратную сторону? Как он объяснит свое поведение? Собирает клевер? Выпалывает одуванчики? Что? Что еще придумать? Его просто разрывало от нерешительности. Спускаться, не спускаться. Да и то сказать, услышанные рыдания уже начали выветриваться из памяти, хотя он силился их запомнить. Если упустить ее и на следующую ночь, то даже воспоминаний не останется. Позади него на ночном столике зазвонил будильник. «Что это за чертовщина?» — подумал он. «На какое же время я его поставил?» Он нажал кнопку и, присев на кровать, стал слегка раскачиваться с закрытыми глазами, а сам ждал и прислушивался. Ветер переменился. Дерево за окном встрепенулось и зашептало. Открыв глаза, он подался вперед. Сначала вдалеке, потом ближе, потом под самым окном раздался тихий девичий плач. Она вернулась к нему на лужайку. Значит, он не совсем пропащий. «Сиди тихо-тихо», — приказал он себе. И ветер, отодвинув занавеску, принес ее рыдание к нему в спальню. Теперь осторожно. Осторожно, но быстро. Он подкрался к окну и посмотрел вниз. Стоя посреди лужайки, она плакала, и ее лицо в обрамлении длинных, рассыпанных по плечам темных волос, блестело от слез. Что-то невыразимое было в том, как подрагивали опущенные руки, как ветер беззвучно шевелил ее волосы. Он поежился и едва устоял на месте. Определенно он ее знал. И не знал. Видел ее прежде и никогда не видел. «Поверни голову», — подумал он. Словно в ответ его мыслям, ночная гостья опустилась коленями на траву, позволив ветру разгладить ее волосы, склонила голову и зарыдала так отчаянно и горько, что ему тоже захотелось плакать. «Нет, не надо! У меня сердце разрывается!» Она опять будто бы услышала, внезапно запрокинула голову и начала успокаиваться, глядя на луну. Тут-то он и рассмотрел ее лицо. И вправду он его когда-то уже видел. Но где? Упала слезинка. Дрогнули веки, словно шторка фотоаппарата. «Провалиться мне на этом месте!» — зашептал он. «Не может быть!» Он резко развернулся и, не чуя под собой ног, бросился к чулану, из которого обрушилась лавина коробок и альбомов. Сначала он рылся на ощупь, потом зажег в чулане свет, отшвырнул в сторону 6 альбомов, наконец-то вытащил нужный и принялся торопливо листать страницы. В какой-то момент он ахнул и остолбенел, потом поднес фотографию к глазам и, как слепой, побрел назад к окну. Пристально поглядев вниз на лужайку, он перевел взгляд на фотографию, совсем ветхую, пожелтевшую от времени. «Да-да, оно самое!» От этого образа у него началась резь в глазах, а потом и в сердце. Его трясло, как от нещадных ударов, когда он, не выпуская альбома из рук, оперся на подоконник и почти выкрикнул. «Эй ты! Как ты посмела сюда вернуться? Как посмела прийти молодой? Как посмела явиться в таком обличье? Бродишь ночами по моей лужайке, как девушка-недотрога? Да ты отродясь не была молодой, никогда! Будь проклята, будь трижды проклята твоя горячая кровь! Будь проклята твоя необузданная душа!» Но он этого не выкрикнул и вообще не произнес ни звука. Зато в его глазах что-то полыхнуло, как сигнальный огонь. Плач прекратился. Девушка посмотрела наверх. И в этот миг альбом выскользнул у него из пальцев и полетел из распахнутого окна на землю, как бьющая крыльями ночная птица. С приглушенным криком он развернулся и побежал вниз. «Нет, нет!» — вопил он, что есть мочи. «Я совсем не то хотел! Вернись!» В считанные секунды он скатился по лестнице и оказался на крыльце. У него за спиной ружейным выстрелом хлопнула дверь. Этот грохот пригвоздил его к перилам ровно на полпути к лужайке, где теперь оставались одни только следы. Улица зияла пустыми тротуарами, деревья отбрасывали тени. В доме за деревьями на втором этаже бубнило радио. На дальнем перекрестке урчал проезжающий автомобиль.
«Постой!» — шептал он. «Вернись! У меня просто сорвалось!»
Он осекся. Ведь те слова не были сказаны вслух, это всего лишь мысли, всплески ярости, ревности. Вот это она и уловила, каким-то образом расслышала. А теперь... «Больше она не вернется», — подумал он. «Что ж поделаешь?» Он молча посидел на крыльце, кусая костяшки пальцев. В 3 часа ночи за окном спальни ему послышался вздох, а потом тихие шаги по траве. Он выжидал. Фотоальбом уже закрытый лежал на полу. Но все равно в нем явственно виднелось и узнавалось ее лицо. Хотя это уму непостижимо. Чистой воды помешательство. Перед тем, как заснуть, он успел подумать. Призрак. Очень странный призрак. призрак той, что умерла. Призрак той, что умерла в старости. Но явилась другой, явилась совсем юной. Но ведь призрак навечно остается в том возрасте, в каком человека настигла смерть, верно? Нет, неверно. По крайней мере, этот призрак опровергал такую молву.
«Почему?» — зашептал он.
Но сон оказался сильнее шепота. Прошла ночь, потом еще одна и еще, а на лужайке было пусто. Даже луна, которая прежде смотрела в упор, теперь слегка отвернулась и нахмурилась. Он ждал. Во мраке первой ночи ровно в 2 часа через палисадник прошла кошка, совсем не похожая на простое бродячее животное. На вторую ночь протрусил, улыбаясь деревьям, пес, чей высунутый красный язык болтался, как небрежно повязанный галстук. На третью ночь, от 1:25 до 4 утра, в воздухе между лужайкой и деревьями трудился паук, сооружая диковинный циферблат, который на рассвете смахнула крылом пролетавшая птица. Он проспал почти весь воскресный день и в сумерках проснулся от озноба, хотя был совершенно здоров. На 5-й день, когда стемнело, цвет неба вроде как посулил ее скорое возвращение. Такую же надежду внушали ветер, льнувший к деревьям, и облик луны, которая наконец-то осветила место действия.
«Понятно», — сказал он вполголоса. «Уже скоро».
Но в полночь ничего не произошло.
«Ну же!» — шептал он.
«Час ночи, и опять ничего».
«Ты должна прийти», — твердил он про себя.
«Нет, не так.
Ты непременно придешь».
Он уснул на каких-то 10 минут и проснулся, как от толчка, в 3:10, в твердой уверенности. Стоит только подойти к окну, и... она будет там. Так и вышло. Вначале он ее не увидел и даже застонал, но потом заметил какое-то шевеление в тени старого дуба. Оттуда показался башмачок, а потом появилась и она сама, сделала шаг и застыла. Он задержал дыхание, подождал, пока успокоится сердце, и дал себе команду развернуться кругом, двинуться вперед и осторожно спуститься по лестнице, отсчитывая ступени. 15, 14, 13, двигаясь в темноте без спешки. 6, 5, 4, и так до 1-й. Он отворил дверь с еле слышным шорохом и бесшумно переступил через порог, чтобы не спугнуть ночную гостью. Так же тихо он сошел с крыльца и остановился на краю лужайки, будто дальше начинался пруд. Посреди этого пруда стояла, как на тонком льду, девушка, боявшаяся сделать шаг, чтобы не уйти под воду. Ей не было его видно. И тогда... она... можно сказать, подала сигнал. На сей раз ее волосы были стянуты на затылке. Взмахом своих белых рук, одним касанием пальцев, прикосновением снежинок, она распустила узел. Упавшие темной пелериной волосы заструились и улеглись на ее плечах, которые подрагивали вместе с тенями. Ветер тронул темные пряди, провел ими по ее лицу, по ладоням, еще поднятым кверху. Тени, упрятанные лунным светом под каждое дерево, закачались, словно повинуясь этому движению. Весь мир заворочился во сне. Ветер все усиливался, гостья ждала. По белым тротуарам не застучали шаги. На целой улице, насколько хватало глаз, не открылась ни одна дверь, не поднялась оконная рама, не скрипнула, не дрогнула ни одно крыльцо. Он сделал еще один шаг по маленькой лунной поляне.
«Кто ты?»
— ахнула она и попятилась.
«Не бойся, не бойся», — тихо сказал он. «Все хорошо».
По ее телу опять пробежала дрожь. Проблеск надежды, ожидания сменился страхом. Одна рука придерживала развивающиеся на ветру волосы, другая загораживала лицо.
«Я ближе не подойду», — сказал он. «Верь мне!»
Она не сводила с него глаз. После долгой паузы ее плечи немного расслабились, горькие складки в уголках рта разгладились. Все ее существо прониклось правдивостью его слов.
«Ничего не понимаю», — сказала она.
«Я тоже».
«Что ты здесь делаешь?»
«Сам не знаю».
«А я что здесь делаю?»
«Пришла с кем-то повидаться».
«Неужели?»
Вдалеке городские часы пробили 3 раза. Она прислушалась, и ее лицо затуманилось от боя курантов.
«Но ведь сейчас так поздно. По ночам люди не выходят из дома на лужайку».
«Выходят, если этого не миновать», — возразил он.
«Зачем?»
«Может, мы на этот вопрос ответим сообща, если потолкуем».
«О чем? Скажи на милость».
«О том, что тебя сюда привело. Если поговорим без спешки, может, и выясним. Я-то знаю, почему пришел. Услышал, как ты плачешь».
«О, мне так стыдно».
«Напрасно. Чего тут стыдиться? На меня, например, частенько накатывают слезы. А потом разбирает смех. Но это только когда поплачешь. Так что не стесняйся».
«Странный ты. Честное слово».
Ее рука отпустила волосы. Другая рука отстранилась, и на девичьем лице отразилось робкое, но не угасающее любопытство.
«Я-то думала, только со мной такое бывает».
«Все так думают. Просто мы не привыкли этим делиться. Но если увидишь мрачную физиономию, будь уверена, человек никогда не плачет. Встретишь помешанного, будь уверена, он давным-давно осушил слезы. Ты не смущайся».
«Кажется, у меня слезы кончились».
«Ничего, можно и по второму разу». У нее вырвался тихий смешок.
«Да ты и впрямь с чудинкой. Кто ты такой?»
«После скажу». Стоя посреди лужайки, она пристально изучала его руки, лицо, губы, потом глаза.
«А ведь я тебя знаю. Вот только откуда?»
«Так недолго все испортить. И потом ты все равно не поверишь».
«Поверю».
Теперь настал его черед тихонько рассмеяться. «Ты совсем девчонка».
«А вот и нет. 19 стукнуло. Старуха уже».
«И то верно. Когда девчонке от 12 до 19, на нее годы давят. Уж не знаю, почему так получается. А теперь сделай одолжение. Объясни, чем ты тут занимаешься по ночам?»
«Я...»
— она закрыла глаза, обдумывая ответ.
«Жду».
«Вот как?»
«И грущу».
«Грустишь от того, что приходится ждать?»
«Да вроде нет».
«А сама-то знаешь, чего ждешь?»
«Ну, кто тут разберет? Просто нутром чего-то жду, и все тут. Не знаю, как сказать словами. И понять не могу. Голова непутевая».
«Да будет тебе. Ты, как все, кто быстро взрослеет и многого желает. Сдается мне, девчонки, девушки вроде тебя, испокон веков ускользали из дому. Как у нас в Гринтауне, так и в Каире, и в Александрии, в Риме, в Париже. Проснутся летней ночью, и ноги сами несут их в укромное место, будто кто-то позвал по имени».
«Верно, кто-то меня позвал. Так и было. Позвали по имени. Истинная правда. А ты откуда знаешь? Не ты ли меня позвал?»
«Нет, не я. Хотя мы с тобой оба с ним знакомы. Имя вспомнишь, когда вернешься домой. Уж не знаю, в какую тебе сторону. И ляжешь спать».
«Что значит, в какую сторону? Вот же мой дом, позади тебя», — сказала она. «Туда и пойду. Я здесь родилась».
«Ну надо же», — засмеялся он. «Я тоже».
«Ты? Кроме шуток? Честно?»
«Ну да. Стало быть, ты слышала, как тебя позвали. Вышла из дому».
«Все верно. Уже не в первый раз. И, как всегда, никого не застала. Но здесь точно кто-то есть. Я ведь не ослышалась».
«Настанет время, и появится человек, которому как раз впору будет тот голос».
«О, ну зачем ты меня дразнишь?»
«Я не шучу. Поверь мне. Так и будет. Уж сколько девушек слышали этот зов. В разные годы, в разных местах, в летний зной, а то и в зимнюю стужу выходили они прямо на холод и стояли, не замерзая, среди сугробов и прислушивались, и высматривали незнакомые следы на полночном снегу, а мимо пробегал только старый пес, оскалившись в улыбке. Вот ведь незадача. Такая незадача».
«Верно. Такая незадача».
Он успел разглядеть улыбку, хотя луна вышла всего лишь на миг и тут же спряталась за тучи.
«Глупости это все, да?»
«Вовсе нет. У парней случается то же самое. Лет 16-17 начинают совершать дальние походы. Конечно, такой не будет стоять на одном месте, ожидая неизвестно чего. Но уж как зашагает, не остановишь. От полуночи до рассвета может отмахать не одну милю. Домой доберется без сил, там его словно прорвет, а потом во сне ему привидится собственная смерть.
«Даже обидно. Одни стоят, другие шагают, и никак им не...»
«Не повстречаться?»
«Вот-вот. Жалко, правда?»
«Рано или поздно встречи не миновать».
«Ну нет, мне уж никого не встретить. Я старая, страшная, гадкая, и этот голос слышу многие ночи подряд. Он зовет, я выхожу, а там никого, хоть умри».
«О, прекрасная дева!» — негромко произнес он. «Не умирай, всадники уже мчатся на подмогу. Тебя спасут».
В его словах было столько уверенности, что она невольно подняла глаза, хотя до этого смотрела на свои руки, в которых держала душу.
«Ты точно знаешь?» —
спросила она.
«А как же?»
«Честно? Не обманываешь?»
«Богом клянусь, клянусь всем сущим».
«Тогда рассказывай дальше».
«Рассказывать-то особо нечего».
«Нет, рассказывай».
«Все у тебя будет хорошо. Очень скоро, в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь, кое-кто тебя позовет, ты выйдешь. А он тут как тут. На этом игра и закончится».
«Игра в прятки? Уж очень она затянулась».
«Она, почитай, закончилась, Мари».
«Тебе известно мое имя?»
Смутившись, он замолчал. В его планы не входило себя выдавать.
«Как ты узнал? И вообще, кто ты такой?»
Не отступала она.
«Сегодня ночью заснешь и узнаешь. Если слишком многое будет сказано словами, то ты исчезнешь, а может, я исчезну. Теперь я и сам не знаю, кто из нас двоих призрак».
«Только не я. Уж, конечно, не я. Вот, до меня можно дотронуться. Я стою на земле. Да что там говорить, взгляни».
И она протянула ему на ладони последние слезы, которые смахнула с ресниц.
«Хм, и впрямь настоящие. Ну что ж, милая девушка, остается признать, что ночной гость — это я сам. Явился тебе сообщить, что все будет хорошо. Ты веришь, что бывают особенные призраки, необыкновенные?»
«А что в тебе особенного?»
«Ну, кто-то из нас двоих необыкновенный. А может, и мы оба. Призрак влюбленности, призрак рождения».
«Я или ты?»
«Парадоксы... трудно объяснить».
«Все зависит от того, как посмотреть. Одного из нас вообще не может быть. Либо тебя, либо меня».
«Ну, если тебе так проще, считай, что меня здесь нет. Скажи, ты веришь в призраков?»
«Кажется, верю».
«Так вот, сдается мне, они бывают особенными. Не призраки мертвецов, а призраки желаний и надежд. Можно даже сказать, призраки влечений».
«Не понимаю».
«Ну, случается у тебя, скажем, такое. Ты в поздний час, вечером или ночью, лежишь в постели без сна, а тебя одолевают грезы, до того настойчивые, что от них душа рвется из тела, словно кто-то дергает длинное белое полотнище, вывешенное из окна. Когда чего-то хочется так сильно, что душа расстается с телом и летит вдогонку за желанием, да еще с невообразимой скоростью».
«Ну, вообще-то да, случается».
Мальчишкам это знакомо, да и взрослым тоже. Я, например, в 12 лет зачитывался романами Бэрроуза про Марс.
Бэрроуз Эдгар Райс, американский фантаст, родился, как и Рэй Брэдбери, в штате Иллинойс. Первый роман марсианского цикла «Под лунами Марса» опубликовал в 1912 году в журнале All Story Magazine под псевдонимом Норман Бин. Книжная публикация уже под собственным именем автора была заглавлена «Принцесса Марса», 1917 год.
В них Джон Картер вставал под звездами, воздев руки к Марсу, и просил о перелете. Тогда Марс забирал у него душу, выдергивал его, как больной зуб, из обычной жизни и перебрасывал через космос и опускал среди мертвых марсианских морей. Мальчишки, мужчины, они такие.
А девчонки и женщины?
Они просто грезят. И тогда призраки вырываются на свободу. Ожившие призраки, ожившие надежды, ожившие влечения.
Это они зимними ночами приходят на лужайку?
Ну, можно и так сказать.
Выходит, я призрак?
Да, призрак желания. Такое сильное, что оно тебя убивает, но никак не убьет, сотрясает и разве что не сокрушает.
А кто же ты?
Наверное, призрак-ответ.
«Призрак-ответ? Ну и ну!»
«Сама посуди. Не успела ты задать вопрос, а у меня уже готов ответ».
«Ну вот и отвечай».
«Хорошо, слушай, девочка-женщина. Время ожидания почти прошло. Время отчаяния вот-вот закончится. Скоро, теперь уже совсем скоро, тебя позовет какой-то голос, и когда ты явишься, в двух лицах, призрак желания и покинутое им тело, перед тобой будет стоять парень, которому придется впору тот голос.
«Умоляю, не говори о том, чему не бывать!»
— воскликнула она дрогнувшим голосом. У нее на глазах опять блеснули слезы. Она полузакрыла лицо руками, словно защищаясь.
«Я тебя дразнить не собираюсь. Мое дело ответить. Вот и все».
Городские куранты в очередной раз пробили в ночи.
«Поздно уже»,
— сказала она. «Очень поздно. Тебе пора».
«Больше ничего не скажешь?»
«А тебе больше ничего и не нужно». Замерло последнее эхо огромных башенных часов.
«Как удивительно», — прошептала она. «Призрак — вопрос, призрак — ответ».
«Славные призраки. Лучше не бывает, верно?»
«Мне не встречались. Мы с тобой близнецы».
«Куда ближе, чем ты думаешь». Сделав шаг, она посмотрела вниз и радостно ахнула.
«Ты видишь? Видишь? Я могу двигаться».
«Вижу».
«Как ты там сказал? Мальчишки совершают ночные вылазки? Могут отмахать не одну милю?»
«Да, так и есть».
«Если я сейчас вернусь к себе, то все равно не усну. Меня тоже тянет совершить вылазку».
«Тогда немедли», — сказал он тихо.
«А куда идти?»
«Ну», — протянул он и внезапно нашел ответ. Теперь он твердо знал, куда ее направить, и вдруг разозлился на себя самого за такое всезнайство, а в придачу и на нее, за этот вопрос. Горло сжало ревность. Ему захотелось припустить по улице, добежать до дома, где в другие времена жил некий человек, разбить окно, поджечь крышу. Что же будет, если и вправду так поступить?
«В какую сторону?»
— спросила она, не дождавшись ответа. «Теперь, — подумал он, — придется сказать, делать нечего». Если не сказать, то ты, мстительный идиот, никогда не появишься на свет. У него вырвался неистовый смех, что вобрал в себя целую ночь и вечность, и безумные мысли.
«Стало быть, хочешь узнать дорогу?» — переспросил он, поразмыслив.
«Непременно».
Он кивнул.
«До угла, направо 4 квартала, потом налево».
Она быстро повторила.
«А какой там адрес?»
«Грин Парк, дом 11».
«Вот спасибо».
Она поднялась на пару ступенек и вдруг пришла в замешательство, беспомощно обхватив ладонями шею. Губы задрожали.
«Странно как-то получается. Не хочу уходить».
«Почему?»
«Да потому. Вдруг я тебя больше не увижу».
«Увидишь. Через 3 года».
«Это точно?»
«Я буду не таким, как сейчас, но это буду я, и ты уже никогда меня ни с кем не перепутаешь».
«Ну, тогда мне легче. А между прочим, твое лицо мне знакомо. Откуда-то я тебя знаю, и очень хорошо».
Оглядываясь на него, она стала медленно подниматься по лестнице, а он все так же стоял у крыльца.
«Спасибо», — повторила она, — «ты спас мне жизнь».
«И себе тоже». Тени деревьев упали на ее лицо, пробежали по щекам, мелькнули в глазах.
«Бывает же такое. Ночами, когда не спится, девчонки придумывают имена для своих будущих детей. Ужасная глупость. Джо, Джон, Кристофер, Сэмюэл, Стивен. Теперь вот пришло в голову Уилл».
Она дотронулась до мягкого, чуть округлого живота, а потом протянула руку в темноту.
«Тебя ведь зовут Уилл?»
«Да». У нее хлынули слезы. Он зарыдал вместе с ней.
«Все хорошо, все прекрасно», — выговорила она, помолчав. «Теперь можно уходить. Больше не появлюсь на этой лужайке. Слава Богу и спасибо тебе за все. Доброй ночи».
Ступая по траве, она ушла в темноту и двинулась по тротуару вдоль проезжей части. На дальнем углу обернулась, помахала ему и исчезла. «Доброй ночи», — негромко отозвался он. «Что же это такое?» — подумалось ему. «То ли я еще не появился на свет, то ли ее уже давно нет в живых. Одно или другое». Луна уплыла за тучу. Это движение побудило его сделать шаг, приблизиться к крыльцу, подняться по ступеням, войти в дом и затворить дверь. Деревья вздрогнули от налетевшего ветра. Тут снова показалась луна, чтобы оглядеть лужайку, где тянулись по росистой траве 2 цепочки следов. Одна в одну сторону, другая в другую, и обе медленно-медленно уходили вместе с ночью. Когда луна завершила свой путь по небу, внизу только и осталось, что нехоженая лужайка в обильной росе. Часы на башне пробили 6 раз. На востоке зарделся огонь. Где-то прокричал петух. Убить полюбовно. Джошуа Эндерби проснулся среди ночи, ощутив у себя на шее чьи-то пальцы. В густой тьме он скорее угадал, нежели разглядел, невесомое, тщедушное тельце, нависшее прямо над ним. Его благоверная пристраивалась так и этак, норовя трясущимися руками сдавить ему горло. Он широко раскрыл глаза. До него дошло, что она задумала. Это было так нелепо, что он едва не расхохотался. Его половина, дряхлая и желтушная, в свои 85 годков отважилась на убийство. От нее несло ромом с содовой. Усевшись пьяной мухой ему на грудь, она трепыхалась и приноравливалась, словно под ней был манекен. При этом она досадливо отдувалась, костлявые руки вспотели, и тут у нее вырвалось:
«А сам-то ты что?»
«А при чем тут я?» Лениво подумал он, не поднимая головы. Он сглотнул слюну и этим едва заметным движением кадыка освободился от ее немощных клешней. «Что ж я сам не сдохну? Так надо понимать!» — безмолвно вскричал он. Еще несколько мгновений он гадал, хватит ли у нее духу его прикончить. Не хватило. А может быть, взять да резко включить свет, чтобы застигнуть ее врасплох? Дура дурой, тощая курица. Оседлала постылого мужа, а ему хоть бы что. Вот смех-то будет». Джошуа Эндерби промычал что-то невнятное и зевнул.
«Мисси...»
Ее руки так и застыли у него на ключице.
«Ты уж будь добра...»
Он повернулся на бок, словно в полусне.
«Того и сделай одолжение...»
Еще один зевок.
«Отодвинься на свой край...» «Что? Ох, как хорошо-то...»
Мисси заворочилась в темноте. Он услышал, как звякнули кубики льда. Это она нацедила очередную порцию рома. На завтра, в ясный теплый полдень, ожидавшие гостей старики, Джошуа и Мисси, устроились на террасе и протянули друг другу бокалы. Он предложил ей дюбонне, а она ему херес. Наступила пауза. Каждый внимательно изучал спиртное и не торопился подносить его к губам. Когда Джошуа вертел свой бокал в руках, у него на скрюченном пальце сверкнул и заиграл крупный бриллиантовый перстень. Старика передернуло, но в конце концов он собрался с духом.
«Знаешь, мисси, — начал он, — а ведь ты уже одной ногой в могиле».
Мисси высунулась из-за букета нарциссов, стоявшего в хрустальной вазе, и бросила взгляд на усохшего, как мумия, супруга. У обоих затряслись руки. Оба это заметили. Сегодня, по случаю прихода гостей, она натянула густо синее платье, на которое ледяными нитями легло тяжелое колье, вдела в уши искрящиеся шарики серьги и ярко накрасила губы.
«Вавилонская блудница на склоне лет», — неприязненно подумал он.
«Как странно, милый. Просто уму непостижимо», — манерно проскрипела Мисси. «Не далее, как минувшей ночью».
«Ты то же самое подумала обо мне?»
«Надо бы кое-что обсудить».
«Вот и я о том же».
Подавшись вперед, он застыл в кресле, как восковая фигура.
«Дело несрочное, но на тот случай, если я тебя прикончу, или ты меня, в принципе, разницы нет, нам нужно друг друга обезопасить, верно? И нечего на меня таращиться, голубушка. Думаешь, я не видел, как ты ночью надо мной суетилась? Примеривалась, как бы ловчей ухватить за горло, звенела стаканами, уж не знаю, что еще».
«Ох, Господи!» — напудренные щечки Мисси вспыхнули. «Выходит, ты не спал? Какой ужас! Извини, я должна прилечь».
«Потерпишь»,
— Джошуа преградил ей путь.
«Случись мне первым отправиться на тот свет, тебя нужно оградить от подозрений, чтобы комар носу не подточил. То же самое нужно организовать и для меня, на случай твоей кончины. Какой смысл планировать устранение другого, если за это самому придется болтаться на виселице или жариться на электрическом стуле?»
«Резонно»,
— согласилась она.
«Так вот, я предлагаю, ну, как бы это сказать, время от времени обмениваться любовными записочками, не скупиться на нежные слова в присутствии знакомых, делать друг другу подарки и так далее, и тому подобное. Я буду оплачивать счета за цветы и бриллиантовые браслеты. Ты со своей стороны можешь приобрести для меня кожаный бумажник, трость с золотым набалдашником и прочую дребедень».
«Надо признать, голова у тебя варит неплохо», — сказала она.
«Если мы будем изображать безумную, проверенную временем любовь, ни у кого не возникнет и тени подозрения».
«Положа руку на сердце, Джошуа», — устало произнесла Мисси, — «мне совершенно все равно, кто из нас первым отправится в мир иной. Есть только одна загвоздка. Дожив до седых волос, я решила напоследок хоть что-то в этой жизни провернуть с блеском. Ведь моим уделом всегда было дилетантство. Кроме всего прочего, ты мне никогда не нравился. Да, я была в тебя влюблена 100 лет назад, но ты так и не стал мне другом. Если б не дети...»
«Не умствуй», —
— перебил он.
«Мы с тобой вздорные старые развалины. Нам только и осталось, что устроить похоронный балаган. Но игра со смертью будет куда увлекательнее, если договориться о правилах и создать друг другу равные условия. Кстати, давно ли ты надумала меня укокошить?»
Она заулыбалась.
«А помнишь, на прошлой неделе мы ездили в оперу? Ты поскользнулся, рухнул на мостовую и едва не угодил под машину».
«Боже праведный!» — он расхохотался. «Я-то подумал, это случайный прохожий толкнул нас обоих!»
Его согнуло от смеха.
«Ну ладно, зато ты месяц назад грохнулась в ванне, а ведь это я смазал дно жиром!»
Она инстинктивно ахнула, пригубила дюбонне и замерла. Угадав ее мысли, он покосился на свою рюмку.
«Это случаем не отравлено?» —
он понюхал содержимое.
«Вот еще», — ответила она,
и, как ящерица, быстро и боязливо тронула кончиком языка сладкий напиток.
«При вскрытии в желудке найдут следы яда. Ты лучше душ проверь. Я установила предельную температуру, чтоб тебя хватил удар».
«В жизни не поверю», — фыркнул он.
«Ну, допустим, замышляла», — призналась она.
В парадную дверь позвонили, но трель получилась не радостной, а похоронной.
«Чушь!» — подумал Джошуа.
«Жуть!» — подумала Мисси, но тут же просияла. «Совсем вылетела из головы. У нас же сегодня гости. Это Гаури с женой. Он, конечно, ужасный пошляк, но ты прояви терпение и ворот застегни».
«Не сходится. Чересчур тугно крахмален. Очередная попытка меня задушить?»
«Жаль, не додумалась. Но шагом марш».
И они, взявшись под ручку, с фальшивым хохотом направились к порогу встречать супругов Гаури, о которых чуть не забыли. Начали с коктейлей. Старые развалины сидели рядышком, держась за руки, как школьники, и натужно смеялись незатейливым анекдотом мистера Гаури. Сверкая фарфоровыми улыбками, они приговаривали:
«Надо же, как забавно!»
И тут же друг другу на ухо:
«Какие есть задумки?»
«Электробритву в ванну».
«Неплохо, неплохо». «А Пэт ему и говорит!» — рокотал мистер Гаури.
Стараясь не шевелить губами, Джошуа прошептал жене:
«Знаешь, моя неприязнь к тебе уже бьет через край, как первая любовь. А теперь, в довершении всего, ты склоняешь меня к тяжкому преступлению. Как тебе это удается?»
«Учись, пока я жива», — так же тихо ответила Мисси.
В гостиной зазвучали раскаты смеха. Обстановка разрядилась, стала непринужденной и даже легкомысленной.
«А Пэт ему и говорит: Майк, давай сначала ты!»
— торжествующе закончил Гаури.
«Ай, умора!» —
раздался новый взрыв хохота.
«Ну-ка, дорогой мой»,
— Мисси повернулась к старику-мужу.
«Теперь ты что-нибудь расскажи, но прежде...»
— со значением добавила она.
«Спустись в погреб, милый, принеси бренди».
Гаури, сама любезность, вскочил с кресла.
«Позвольте, я схожу».
«Ах, что вы, мистер Гаури, ни в коем случае!»
Мисси отчаянно замахала руками. Но Гаури уже выскочил из комнаты.
«О, боже, боже!»
— ужаснулась Мисси. В тот же миг из погреба донесся отчаянный вопль, а затем оглушительный грохот. Мисси засеменила на помощь, но через мгновение вернулась, сдавив рукой горло.
«Бетси, крепитесь!» — простонала она. «Надо спуститься и посмотреть. Кажется, мистер Гаури упал с лестницы».
На следующее утро Джошуа Эндерби, шаркая, переступил через порог. Он прижимал к груди обтянутый бархатом футляр размером примерно метр на полтора с закрепленными в гнездах пистолетами.
«А вот и я!» —
прокричал он. Ему навстречу, позвякивая браслетом, вышла Мисси. В одной руке она держала ром с содовой, а другой опиралась на тросточку.
«Это еще что?» — недовольно спросила она.
«Сначала ответь мне, как здоровье старика Гаури?»
«Порвал связки. Жаль, что не голосовые».
«Надо же, как ни кстати подломилась эта верхняя ступенька!»
Он повесил футляр на свободный крючок.
«К счастью, слазать в погреб вызвался Гаури, а не я».
«Скорее, к несчастью», — миссис залпом осушила бокал. «Теперь объясни, что это значит».
«Я ведь коллекционирую старинное оружие»,
— он указал на пистолеты в кожаных гнездах.
«Ну и что?»
«Оно требует ухода. Пиф-паф», — ухмыльнулся он. «Коллекционер застрелил жену во время чистки дуэльного пистолета. Я не знал, что он заряжен», — повторяет безутешный вдовец.
1-0 в твою пользу», — сказала Мисси.
Через час он принялся чистить коллекционный револьвер и едва не вышиб себе мозги. Жена прибежала, стуча тросточкой, и застыла в дверях.
«Подумать только! Ничто тебя не берет!»
«Заряжен, мать честная!» — трясущейся рукой он поднял револьвер. «Он же не был заряжен! Неужели...»
«Неужели что?»
Он выхватил 3 других экспоната.
«Все до единого заряжены! Это ты?»
«Конечно, я», — не стала отпираться Мисси. «Пока ты обедал. Наверное, чаю хочешь? Пошли».
В стене зияло пулевое отверстие.
«Какой к дьяволу чай?» — взвился он. «Неси джин!»
Настал ее черед делать покупки.
«В доме завелись муравьи».
Что-то со стуком перекатывалось у нее в сумке. По всем комнатам без промедления были расставлены ловушки для муравьев. На подоконнике, чехлы с клюшками для гольфа и оружейные футляры лег слой белого порошка. Из пакетов были извлечены различные сорта крысиного яда, приманки для мышей и средства от домашних насекомых.
«Теперь ползучим тварям спасения нет», — заявила она, щедрой рукой рассыпая отраву на полках со съестными припасами.
«Роешь мне яму», — заметил Джошуа, — «и сама же в нее попадешь».
«Не дождешься. И вообще, жертве должно быть все равно, как отдать концы».
«Но такой садизм — это уж слишком. Мне вовсе не светит лежать в гробу с перекошенной физиономией».
«Пустое. Чтобы тебя навеки перекосило, милый мой, достаточно подмешать тебе в какао одну единственную щепотку стрихнина».
«Имей в виду», — выпалил он в ответ. «У меня есть рецепт гремучей смеси, от которой тебя и вовсе разнесет в клочья».
Она присмирела.
«Но помилуй, Джош, не стану же я подсыпать тебе стрихнин».
Он поклонился.
«Тогда и я не стану подсыпать тебе гремучую смесь».
«Договорились», — сказала она.
Смертельные игры не прекращались. Он купил самые большие крысоловки, чтобы расставить в закутках коридора.
«Привыкла расхаживать босиком? Вот и получай. Увечье невелико, а заражение крови обеспечено».
Тогда она усеяла все диваны булавками для чехлов. Стоило ему провести рукой по обивке, как из пальцев начинала сочиться кровь.
«О, черт!» — он зализывал ранки. «Это что, отравленные стрелы из джунглей Амазонки?»
«Нет, что ты. Самые обычные ржавые иглы от противостолбнячных инъекций».
«Ну и ну», —
только и сказал он. Несмотря на быстро подступающую немощь, Джошуа Эндерби оставался заядлым автомобилистом. Его частенько видели за рулем, когда он со старческим азартом гонял вверх-вниз по холмам Беверли, раскрыв от напряжения рот и моргая выцветшими глазами. Как-то вечером он позвонил из Малибу.
«Мисси, представляешь, я чуть не рухнул в пропасть. Правое переднее колесо отлетело на ровном месте».
«Я рассчитывала, что это произойдет на повороте».
«Ну, извини».
«В Action News показывали, как это делается. Ослабляешь болты, и дело с концом».
«Ну ладно, я старый осел», — сказал он. «А у тебя-то что новенького?»
«На лестнице оторвалась ковровая дорожка. Горничная чуть копчик не сломала».
«Бедняжка Лайла».
«Я ведь теперь ее всюду посылаю вперед. Скатилась кубарем, все ступеньки пересчитала. Ее счастье, что накопила жирку».
«Не ровен час, она, по нашей милости, отправится на тот свет».
«Ты шутишь? Лайла мне как родная».
«В таком случае дай ей расчет, а сама подыскивай новую горничную». Окажись она между двух огней, и ее, по крайней мере, будет не так жалко. Страшно подумать, что на Лайлу может упасть абажур или, к примеру...
«Абажур, говоришь?» — вскричала Мисси. «А ведь ты возился с хрустальной люстрой из дворца Фонтенбло, что досталось мне от бабушки. Вот что я вам скажу, господин хороший, руки прочь от этой люстры!»
«Каюсь, каюсь», — пробормотал он.
«Нет, надо же было додуматься. Этим хрустальным подвескам нет цены. Да если они, упав, не укокошат меня на месте, я и на одной ноге доскочу, чтобы прибить тебя тростью, а потом откачаю и еще раз прибью».
Телефонная трубка яростно придавила рычаг. Как-то вечером, отужинав, Джошуа Эндерби вышел на террасу с сигаретой. Вернувшись в комнату, он обвел глазами стол.
«А где же твой пончик с клубникой?»
«Угостила новую горничную. Мне не хотелось сладкого».
«Ты соображаешь, что делаешь?»
Она вперилась в него ненавидящим взглядом.
«Не хочешь ли ты сказать, старый черт, что пончик был отравлен?»
В кухне что-то с грохотом обрушилось на пол. Джошуа отправился посмотреть, в чем дело, и очень скоро вернулся.
«Новая горничная свое отслужила», — сообщил он.
Тело новой горничной взволокли на чердак и спрятали в сундуке. Ее исчезновение осталось незамеченным.
«Даже обидно», —
сказала Мисси, вытерпев неделю.
«Я все ждала, что прибудет высокий суровый человек с блокнотом. Набегут фотографы, защелкают вспышки. Кто бы мог подумать, что у бедняжки не было ни родных, ни близких?»
В доме что ни день толпились гости. Так задумала Мисси.
«Под шумок легче провернуть дело, чем не стрельба по движущейся мишени».
К ним опять зачастил мистер Гаури, который сильно хромал после падения с лестницы, хотя с той поры прошла не одна неделя. Он все так же сыпал анекдотами и надсадно хохотал, а однажды едва не отстрелил себе ухо из дуэльного пистолета. Гости помирали со смеху, но сочли за благо убраться пораньше. Гаури поклялся, что ноги его больше не будет в этом доме. Потом вышел казус с одной дамочкой по имени мисс Каммер, которая, оставшись у них ночевать, решила воспользоваться электробритвой хозяина и получила, если не смертельный, то поистине сокрушительный удар током. Унося ноги, она растирала правую подмышку. Джошуа, недолго думая, стал отращивать бороду. Вскоре после этого пропал некий мистер Шлейгель, а вслед за ним мистер Смит. В последний раз несчастных видели по субботам в гостях у Эндерби. «В прятки играете?» — подтрунивали знакомые, дружески похлопывая Джошуа по спине. «Признайтесь, что вы с ними сделали? Отравили мухоморами? Пустили на удобрение?»
«Скажете тоже», — сдавленно посмеивался Джошуа. «При чем тут мухоморы? Один полез в ледник замороженным, не смог выбраться и за ночь сам превратился в эскибо. А другой зацепился за обруч для крокета и пробил головой стекло в оранжерее».
«Превратился в эскимо! Пробил стекло!» — подхватывали гости. «Ну, Джошуа, вы шутник!»
«Это чистая правда», — настаивал Джошуа.
«Чего только люди не придумают!»
«Не, серьезно, куда запропастился старик Шлейгель? А этот прохиндей Смит?»
«И в самом деле, куда подевались Шлейгель и Смит?» — спросила Мисси через пару дней.
«Надо подумать. Историю с мороженым подстроил я сам. А вот обруч, не ты ли подбросил его в самое неподходящее место, чтобы я споткнулся и угодил головой в стекло?»
Мисси застыла. Он попал в точку.
«Так-так», — сказал Джошуа, — «значит, настало время кое о чем потолковать. Пирушкам надо положить конец. Еще одна жертва, и сюда примчится полиция с сиренами».
«Верно», — согласилась Мисси. «Наши маневры рикошетом ударят по нам самим. Что же касается обруча, перед сном ты всегда прогуливаешься по оранжерее. Но за каким чертом туда понесло Шлейгеля в 2 часа ночи? Поделом этому болвану. Долго ли он будет преть под компостом?»
«Пока я не перетащу его к замороженному».
Силы небесные! Отныне никаких гостей!»
«Будем коротать время наедине. Ты да я, да еще... люстра...»
«Не дождешься. Я так запрятала стремянку, вовек не отыщешь».
«Проклятье!» — не сдержался Джошуа.
В тот вечер, сидя у камина, он наполнил несколько рюмок самым лучшим портвейном из домашнего погреба. Стоило ему выйти из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок, как она бросила в свою собственную рюмку щепоть белого порошка.
«Какая гадость!» — пробормотала она. «Банально до неприличия. Зато расследования не будет. На похоронах люди скажут, он в последнее время ужасно выглядел, краши в гроб кладут».
С этими словами она для верности добавила еще чуть-чуть смертоносного зелья. Тут вернулся Джошуа, опустился в кресло и взял со стола рюмку. Повертев ее перед глазами, он с ухмылкой перевел взгляд на жену.
«Шалишь!»
«Ты о чем?»
— с невинным видом спросила она. В камине уютно потрескивали поленья, на полке тикали часы.
«Не возражаешь, дорогуша, если мы поменяемся рюмочками?»
«Уж не думаешь ли ты, что я подсыпала тебе яду, пока ты говорил по телефону?»
«Тривиально, избито, но не исключено».
«Ах уж бдительность, подозрительность, ну, будь по-твоему». «Меняемся».
На его лице отразилось удивление, однако рюмки перешли из рук в руки.
«Чтоб тебе пусто было», —
буркнули они в один голос и даже рассмеялись. Каждый с загадочной улыбкой опорожнил свою рюмку. С видом беспредельного блаженства они поудобнее устроились в креслах, обратив к огню призрачно-бледные лица, и наслаждались ощущением тепла, которое разливалось по их тонким, если не сказать паучьим жилам. Джошуа распрямил ноги и протянул пальцы к тлеющим углям.
«Ах!» — выдохнул он. «Что может быть лучше доброго портвейна?»
Миссис склонила седую головку, пожевала ярко накрашенные губы и начала клевать носом, то и дело исподволь поглядывая на мужа.
«Жалко горничную», — вдруг прошептала она.
«Да уж», — так же тихо отозвался он. «Горничную жалко».
Огонь разгорелся с новой силой, и Миссис, помолчав, добавила.
«Мистера Шлейгеля тоже жалко».
«Нет слов».
Он подремал.
«Да и Смита, между прочим, тоже».
«И тебя, старичок», —
после паузы медленно выговорила она, хитро сощурившись.
«Как самочувствие?»
«Сон клонит».
«Сильно?»
«Угу».
Он остановил на ней взгляд совершенно ясных глаз.
«А ты, дорогуша, сама-то как?»
«Спать хочется», — ответила она, смежив веки.
Тут оба встрепенулись.
«А к чему эти расспросы?»
«И в самом деле», — насторожился он, — «к чему это?»
«Видишь ли...»
— она долго разглядывала носок черной туфельки, медленно отбивавший ритм.
«Я полагаю, хотя до конца не уверена, что у тебя скоро откажут желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система».
Он еще немного посидел с сонным видом, безмятежно поглядывая на огонь в камине и прислушиваясь к тиканью часов.
«Отравила?» —
дремотно произнес он, и тут неведомая сила подбросила его с кресла.
«Что ты сказала?»
Упавшая на пол рюмка разлетелась в дребезги. Миссис подалась вперед, словно прорицательница.
«У меня хватило ума подсыпать яду в свою же порцию. Я знала, ты захочешь поменяться рюмками, чтобы себя обезопасить. Вот и поменялись!»
Она захихикала дребезжащим смешком. Откинувшись на спинку кресла, он схватился обеими руками за лицо, словно боясь, как бы глаза не вылезли из орбит. Потом вдруг что-то вспомнил и разразился неудержимым взрывом хохота.
«В чем дело?»
— вскричала Миссис.
«Что смешного?»
«Да то!» —
задохнулся он, кривя рот в жуткой ухмылке и не сдерживая слез.
что я тоже подсыпал яду в свою собственную рюмку, искал удобного случая, чтобы с тобой поменяться».
«Боже!»
— улыбка исчезла с ее лица.
«Что за нелепость? Почему мне это не пришло в голову?»
«Да потому что мы с тобой слишком умные!»
Он снова откинулся назад, сдавленно хохотнув.
«Какой позор! Какое непотребство! Надо же так оплошать! Ох, как я себя ненавижу!»
«Будет, будет!» — проскрипел он. «Лучше вспомни, как ты ненавидишь меня!»
«Все мы стерзанным сердцем и душой, а ты...»
«Прощения тебе не дам и на смертном одре, женушка моя! Божий одуванчик, старая вешалка!» «Не поминай лихом!»
— добавил он совсем слабо, откуда-то издалека.
«Если надеешься и от меня услышать «не поминай лихом», то ты просто рехнулся».
Ее голова бессильно свесилась на бок, глаза уже не открывались, она едва ворочала языком.
«А впрочем, чего уж там, не поминай ли...»
У нее вырвался последний вздох. Поленья в камине сгорели дотла, и одно лишь тиканье часов тревожило ночную тишину. На следующий день их обнаружили в библиотеке. Оба покоились в креслах с самым благодушным видом.
«Двойное самоубийство», — решили все. «Их любовь была так сильна, что они просто не смогли уйти в вечность поодиночке». «Смею надеяться», — произнес мистер Гаури, опираясь на костыли. «Моя дрожайшая половина, когда настанет срок, тоже разделит со мной эту чашу».